продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник», и ближайшие полчаса будем обсуждать актуальные новости. Напомню, контакты для связи — это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, мнения, комментарии направляйте. Все это сделать удобно через приложение. А также вопросы, которые мы, естественно, передадим экспертам в нашем эфире. Президент США не исключил возможности поставки на Украину боевых машин пехоты «Брэдли». Эксперты полагают, что после принятия соответствующего решения БМП могут появиться у Киева весной 2023 года. Тему обсудим с главным редактором портала «Арсенал Отечества» Дмитрием Дрозденко. В эфире «Радио Спутник». Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Витальевич, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, вот уже об этом пишут, вроде как это первое именно наступательное вооружение, которое Запад готов Украине предоставить?
Ну, неужели вы считаете, что, допустим, поставка пушек или САУ – это оборонительное вооружение? Точно такое же, или ХАИМАРС, точно такое же наступательное вооружение, поэтому это не первая поставка.
Ага, то есть так все-таки говорить не совсем корректно. Расскажите, что за БМП «Брэдли»? Это серьезная, скажем так, техника, которая составит конкуренцию нашим БМП?
Нет, вот если честно, правда, сейчас кто-нибудь скажет, что я опять только делаю, что рекламирую наши. «Брэдли» очень интересная машина, с очень интересной историей, кстати, коррупционной историей. Кстати, эту историю радиослушатели могут посмотреть в фильме «Войны Пентагона», по одним из продюсеров, который выставил Дэнни Дэвид. Фильм такой познавательный, но малоизвестный. В принципе, ничего особенного. Это БМП, из которой, скажем так, бронетранспортер, предназначенный для доставки бойцов к линии соприкосновения, превращенный в некий вот такого огромного монстра. Почему огромного? Потому что в «Брэдли» напихали все, что можно напихать из возможного. И она получилась очень высокой, то есть у нее высота, чтобы было понимание, 2 метра, почти 3 метра, короче. Если взять нашу БМП, то у нас 2 метра 30 сантиметров. То есть, понимаете, вот такая вот разница в 70 сантиметров, это огромная для боевой разведывательной машины, то есть какие функции положены. Ну, вторым моментом является, конечно, сравниваем вооружение. Вооружение тоже очень сильно разносится, потому что «Брэдли» вооружено 25-миллиметровой пушкой плюс пулемет 7,62 и возможностью пуска управляемых ракет. Если мы говорим про нашу БМП-3, то у нее гладкоствольная 100-миллиметровая пушка, спаренная 30-миллиметровая пушка и возможность стрелять как снарядами, так и птурами. Плюс система активной защиты, постановки помех. То есть там арены и шторы стоят. Наша машина по всем параметрам как бы ее превосходит. А так, ну, «Брэдли» стоит в различных модификациях очень уже давно на вооружении американской армии. Допустим, вот первая кавалерийская дивизия в Ираке воевала на М2А3. Вот, в принципе, показала себя машина неплохо, но ничего особенного в ней нет.
Дмитрий Витальевич, а можно поинтересоваться, вот вы говорили про высоту, а в условиях, в боевых условиях, насколько это важно и почему это важно?
Ну, мы же понимаем, что важно это маскировка, и чем ниже боевая техника, тем сложнее на пересеченной местности в нее попасть. То есть, к примеру, чтобы стрелять из того же «Джавелина», из любого «Птура», там еще что-то, технику нужно видеть в прямой видимости. Если она не высовывается из-за какого-то холма или пригорка, естественно, в нее и попасть нельзя. То же самое касается, в общем-то, и выстрелов прямой наводкой. Чем ниже, тем лучше.
Там еще любопытно, что вот смотришь на фотографии этих «Брэдли», и они все такого песчаного цвета. И оказывается, что там модификации, которые, о которых сейчас говорят, о поставках, о которых сейчас говорят, это та техника, которая в буре в пустыне участвовала, то есть, ну и цвет соответствующий.
Вот, большой долей вероятности, да, и ну, надо понимать, что никто новое на Украину не дает. Ни американцы, ни французы. То есть все стараются давать или то, что уже подходит срок эксплуатации, или то, что идет в замену. Те же «Стингеры» и «Джавелины», которые шли, у них подходил срок эксплуатации. То есть то, что вначале поставлялось. Это сейчас, понятно, они вымели уже все свои запасы. Но, опять же, отдают максимально старое, чтобы максимально новое было в своих, как говорится, закромах.
Я просто к чему? К тому, что вот эта техника, которая, в общем, в условиях пустынных использовалась, она сейчас поедет воевать в среднюю полосу, скажем так. Насколько эффективно? Тем более, что сейчас будут морозы. Ну, может, спустя два месяца уже не такие сильные, но, тем не менее, условия будут далеко не пустынные. Насколько эффективна может быть эта техника вот на Украине?
Вы знаете, сложно мне сказать, потому что для соответствующего ТВД, театра военных действий, техника должна подготавливаться. То есть, ну, я думаю, что американцы уж фильтр с маслом-то поменяют, когда будут передавать, перекрасят там ее. Вот. Но Брэдли, она предназначена, в общем-то, для войны в средней полосе. То есть, понятно, что она в Арктике не сможет использоваться. Ну, а Украина — это как раз средняя полоса.
Дмитрий Витальевич, там еще поступает информация, в том числе из Франции. Эммануэль Макрон, он говорит про колесные танки, АМХ. Вот эта техника насколько серьезна?
Это, ну, честно говоря, вот такие вот колониальные державы, они почему-то любят вот на всякие колесные шасси ставить большие пушки, потому что у них генералов, наверное, какой-то комплекс неполноценный, с моей точки зрения, серьезно. Ну, потому что, ну, поставить 105-миллиметровое орудие на колеса, это при выстреле она ж прыгать будет. И она прыгает при выстреле при каждом. Ну, что сказать, а моих здесь это старый, еще в конце, где-то в середине 90-х снятых с годов, в принципе, называется как бы легкий танк. То есть фактически это БТР, потому что у него алюминиевая броня, на которой воткнули сверху 105-миллиметровое орудие. Вот. Машина уже как бы в самой Франции не производится, как я сказал, с 95-го года она перестала производиться. Там, где она стоит на вооружении, их не так много было-то и выпущено. Она идет под замену, ну, сама Франция их меняет сейчас на легкую разведу, боевую разведную машину ЕБРС «Ягуар», которая более соответствует тоже на колесной базе, но она более соответствует понятию разведывательной машины. То есть там пушка поменьше, вторая есть, система наблюдения есть, то есть более мелкая, более маневренная, скажем так.
457 вот таких автомобилей было выпущено, вот я прочитал. Действительно, да, не так много. Даже по сравнению с теми же вот этими Брэдли, которых там довольно-таки много было выпущено. Как вам кажется, вот это вооружение, оно подтолкнет в том числе Германию к тому, чтобы передать собственные танки? Вот про Леопарды, насколько я понимаю, идет речь. И как раз вопрос от слушателя здесь приходит. Вот я начинаю говорить.
Я очень надеюсь, что это, во-первых, два фактора я бы не связывал. Очень надеюсь, что у Германии хватит здорового прагматизма, чтобы не передавать свои танки. Потому что, во-первых, танки Украине никто еще не передавал, ну, именно своего производства. Тут же ведь еще такой фактор, понимаете, уже сколько роликов, когда переданное Западом оружие, в том числе и немецкое, едет по, в общем-то, нашей славянской земле опять с немецкими крестами. И если появятся танки, это будет очень совсем неоднозначная реакция на это дело, потому что, ну, украинцы рисуют там в открытую тактические знаки вермахта. Ну, понимаете, что происходит? То есть тут еще фактор очень моральный, и я думаю, что в Германии это должны понимать. Не совсем они там голову потеряли.
Ну, между прочим, учитывая тот факт, что с началом спецоперации немцы, и Шольц, в частности, пытался переложить вину за начало Второй мировой Великой Отечественной войны на Советский Союз, я не знаю, тут, может быть, могут быть разные трактовки, Дмитрий Витальевич, могу с вами поспорить.
Трактовки, да, возможно, учитывая, кто предки у Шольца. Но да, я говорю, да, в общем-то, да, да, про германский эстеблишмент, это раз. Второй, Леопард — это тоже не какой-то вундерваффе. Если кто вспомнит, то Турция, начиная в Сирии одну из своих операций в самом начале с курдами, они выкатили свои танки и еще так же шли у них Леопарды. То есть, ну, не последние модификации, понятно, старенькие. Оказалось, что Леопарды горят за милую душу, потому что сейчас в условиях, как бы сказать, современной войны, наличие носимых противотанковых средств, танк, ну, достаточно становится легкой мишенью, особенно, ну, не на открытой местности, то есть тактика меняется. Единственным способом защиты танка от современных тандемных боеприпасов, управляемых, фактически является комплекс активной защиты. Такой комплекс есть только у нас и у Израиля. Соответственно, разрабатывали многие, но эффективность, вот эффективность существует у нас. В всяком случае, вот американцы себе ставят израильский комплекс. Вот, то есть, когда фактически танк имеет свою, скажем так, микросистему ПВО, который сбивает такого рода боеприпасы. У нас называется КАС-арена.
Действительно. Ну, на вопрос Сергея вот фактически ответили. Он еще отмечает, что Шольц же говорил, что не хочет быть первым, кто поставит танки. Но вот, видимо, де-факто будет. А вот еще Евгений Федоров задает вопрос. Как эти бронемашины будут доставляться, про которые мы говорили только что, и почему Россия не ударит по поездам с БМП?
Ну, вот тут вот вопрос не ко мне, вопрос в Министерство обороны, почему мы не бьем по узлам. Пока удары наносятся по средствам, системам энергоснабжения, в том числе по тяговым подстанциям. Но, как мы знаем, железнодорожные сообщения на Украине прекрасно существуют. Хотя при достаточном желании можно... И нужно, с моей точки зрения, конечно, но я не сижу...
Дмитрий Витальевич, мысли ваши понятны, перебивать вас ночное время у нас заканчивается. Да. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества», спасибо.